полиции на марш миллионов в Москве вышли около 20 тысяч человек. Сами оппозиционеры говорят, что их около 50 тысяч. На этот раз в ходе акции был принят документ «Манифест свободной России». Его основные положения – требования пересмотра Конституции, внеочередные парламентские выборы, пересмотр итогов выборов президента. Протестные акции возвращают гражданам России чувство собственного достоинства, считает культуролог, профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский. С ним беседует Владимир Абаринов.
В одной из ваших статей вы пишете, что вы разлюбили Москву. Со мной произошло то же самое. В какой-то момент я понял, что мой родной город больше мне не принадлежит, им завладели чужие люди, и мне там места больше нет. Вы называете Москву мировой столицей жлобства и связываете эту характеристику с понятием ресентимента. Мне кажется, именно с вашей легкой руки это слово пошло гулять по блогам и форумам интернета. Я хотел бы, чтобы вы объяснили сейчас его значение.
Ну, ресентимент – это чувство, которое возникает у людей, не обладающих способностью изменить ситуацию. Это чувство подавлено неприязнью, прежде всего, зависти, и связанное с невозможностью отомстить, но желание отомстить. Вообще это подавленный аффект, который выражается в негативном отношении к окружающему. И я думаю, что когда я, так сказать, для себя оцениваю ситуацию в Москве, Москва стала чрезвычайно негативным городом. Мы знаем очень хорошо, и я думаю, что вы с этим сталкивались тоже. Всех подозревают. Недавно были исследования Михаила Дмитриева, которые показывают, что уровень доверия к людям в обществе очень низкий. Все кажутся какими-то мерзавцами. Я неоднократно слышал оценки, например, иностранцев о том, что хотя они делают вид, что вроде они там честные какие-то, на самом деле они такие же мерзавцы, а мы хотя бы более откровенные. Вообще такая, как бы, этика Собакевич, есть один порядочный человек, прокурор, да и тот мерзавец. Вот это вот чувство такого всеобщего негативизма, оно очень сильно. Макс Шеллер, криминолог немецкий, называл это ресентимент чувством, которое является самоотравлением человека. И одна из таких интересных черт недавних событий, когда первый раз люди пошли на Болотную, было в том, что они неоднократно отмечали, надо же, какие есть симпатичные люди вокруг. Мы впервые увидели, что есть очень много милых, симпатичных людей. Это какое-то вроде бы открытие чего-то, что кажется совершенно естественным, что вокруг много симпатичных людей, говорит о том, какой бездны вот этого негативизма и агрессивности достигло общество. Термин «ресентимент» ввел Ницше, но в действительности, я думаю, что как раз не ницшевская ситуация характерна для России, а скорее то, что описывал Гегель. У Гегеля в «Феноменологии духа» есть знаменитый фрагмент, где он описывает диалектику отношений между рабом и хозяином. Задает вопрос, почему, собственно, хозяин никогда не может убить раба, он должен как бы его угнетать, но поддерживать его жизнь. И говорит, потому что он нуждается в его признании. Раб необходим хозяину, чтобы чувствовать себя хозяином. Раб – это часть рабской психологии, начинает презирать и ненавидеть хозяина, но признает его в положении хозяина. И потом вот эти отрицательные чувства у Гегеля, они приводят к диалектическому переворачиванию ситуации. Раб у Гегеля, он работает, труд позволяет ему стать хозяином над природой, и постепенно его ситуация меняется, он сам начинает занимать положение хозяина. И когда он становится хозяином, ситуация снова воспроизводится. Я думаю, что весь марксизм вышел из этой истории о рабе и хозяине, идея о том, что когда-то рабы сами станут хозяевами. Знаете, знаменитый есть афоризм у Ежелеца. Мечта рабов – это рынок, где можно покупать хозяев. Вот это вот ситуация, которая не может измениться. Всегда хозяин должен находиться в отношении к рабу и раб в отношении к хозяину. Я считаю, что это очень опасная диалектика, которая должна быть абсолютно разрушена. То, что, собственно, пытался сделать Ницше, за что я его люблю. Выйти из этой бесконечной диалектики хозяйско-халуйских отношений. И если представить себе, например, кто, собственно, является объектом этого ресентимента, люди, обладающие огромной властью в России, они сами негативны очень, потому что они сами находятся в той же диалектике хозяина и раба. Вот, например, реакция Путина после выборов. Это не реакция человека, который уверен в том, что его поддерживают, в том, что он обладает легитимностью. У него все время чувство, что вот те рабы, которые раньше определяли его легитимность, сегодня недостаточно его признают. Вот эта логика признания, она создает вот это бесконечное поле абсолютного негативизма. которая просто разъедает, как Шеллер говорил, отравляет, самоотравление человека отравляет общество очень глубоко.
А кто такой Михаил Дмитриев и что это за исследование?
Михаил Дмитриев – это президент Центра стратегических разработок, который недавно представил свой доклад о политической ситуации в России, где он говорил о том, что нет доверия никому, никаким политикам, никаким партиям. Все абсолютно являются объектом, вообще говоря, массового ресентимента. Он считал, что это осложняет всякую политическую жизнь в России, что вот ты доверяешь только непосредственно членам своей семьи или сам каким-то ближайшим знакомым, но как только это не так, сразу же очень сильное недоверие. Оно, например, для меня очень проявляется в России, что бы человек ни сделал, всегда говорят, это пиар. Люди не в состоянии поверить, например, в добрую волю человека и в его желание действительно защитить, например, свое достоинство или какие-то нравственные ценности и так далее. Вот на этой основе, по мнению социологов этого центра стратегических разработок, чрезвычайно сложно строить гражданское общество и политическую активность.
Тут можно еще вспомнить классическое фрейдистское замещение, или, может быть, лучше сказать, вымещение. Начальник вымещает злобу на подчиненном, подчиненный на жене и детях, ребенок на кошке, пролетарий на интеллигенте в очках и шляпе, неприкаянный подросток на бесправном гастарбайтере. Люди обвиняют в своем положении не того, кто в нем действительно виновен, а того, кто уязвим и не может ответить тем же. Получается, что Уралвагонзавод на самом деле ненавидит не столичных бездельников с белыми лентами, а кого-то совсем другого.
Во-первых, говоря о Фрейде, Фрейд действительно взял, как мы сейчас понимаем, эту идею у Ницше. Он считал действительно, что, особенно поздний Фрейд, о том, что есть вот это чувство неприязни, которое порождает чувство вины, которое порождает невроз. В России Фрейд не очень может быть применим, потому что чувство вины, особенно этот ресентимент не производит, потому что нравственные какие-то элементы, которые порождают это вину, в значительной степени отсутствуют. Да, я думаю, что общество, в принципе, сегодня находится в состоянии взаимного негативизма, что нет таких групп, которые бы доверяли другим группам, что есть все время ощущение внутренних врагов, которые абсолютно пронизывают разные слои общества. И это очень опасное явление. Ницше считал, что выход из этой ситуации – это движение вне диалектики, это абсолютно движение к чему-то позитивному. Он, когда пишет о ресентименте, он подменяет вот эту парочку хозяин-раб на другую. Он считает, что носителем ресентимента в современном обществе классическим является еврей, а носителем позитивного начала является аристократ. Конечно, и фигуры еврея-аристократа здесь взяты как такие метафоры, проявляющие ситуацию. Почему еврей, а не раб? Ну, потому что еврей бесправен, его все время угнетает, естественно, это понятно. Но потому что еврей диалектически не может превратиться не в еврея. Что бы он ни делал, как бы он, так сказать, там ни старался, он не может стать, там, я не знаю, русским, немцем или там кем угодно. Значит, это ситуация, которая диалектически блокирована. То же самое происходит и с аристократом. Аристократ, в принципе, не нуждается в признании. Хозяин нуждается в рабе, чтобы быть хозяином. Но если ты аристократ по крови своей, то тебе не нужен какой-то холоп, который будет признавать тебя герцогом там или что-то еще. У тебя есть абсолютно позитивная уверенность в том, кто ты есть. И в тебе нету вот этой неуверенности, которая требует бесконечной диалектики признания. Аристократ для него, и в этом заключается воля к власти, а потом отчасти супермен, который он изобретает, это человек абсолютной позитивности, который не находится ни по отношению к кому бы то ни было, в отношениях ресентимента, необходимости чего-то доказывать, не требует ни от кого никаких признаний. Это человек, который есть то, что он есть. То есть это носитель чистой позитивности. Человек, который в состоянии прервать вот эту диалектику неприязни, превращения раба в хозяина и так далее. Вот я думаю, что в России вот этой абсолютной позитивности, которая связана просто с чувством собственного достоинства, чувством того, что ты есть то, что ты есть, и ты не нуждаешься в том, что тебя похвалил начальник или там признал тебя какой-то твой коллега и так далее. Вот это чувство собственного достоинства, о котором любят сейчас люди говорить, это и есть возрождение вот этой позитивности. Как только возникает чувство независимости, чувство признания себя равным другим, а не рабом и не хозяином, Сейчас же наступает вот эта позитивность. Ты перестаешь не любить других, не любить иностранцев, не любить каких-то инородцев и прочее, прочее.
Особый случай ресентимента в России – это ксенофобия. Нелюбовь к чужестранцу, немцу, нехристю. Это ведь тоже от внутренней неуверенности в себе. Отсюда идея внешней угрозы, враждебного окружения, конспирологические теории мировой закулисы. Все это издавна было в России орудием государственной пропаганды. Но, видимо, идея эта отвечает и внутренней потребности тех, на кого направлена эта пропаганда.
Общество, которое разъедается взаимным негативизмом и подозрительностью, оно использует чужого для сплочения. Враг – это, собственно, единственное, что позволяет этому обществу как-то сложиться и получить элемент солидарности. Но есть разные инородцы. Есть инородцы как бы внутренние, вот какие-то евреи, кавказцы, на которых вымещаются всякие элементы ресентимента, и которые позволяют ощутить себя хозяевами, ощутить себя силой. А есть и другой тип иностранцев, это, конечно, прежде всего американцы, отчасти европейцы, которые, наоборот, создают какие-то комплексы. Я думаю, что иностранцы, прежде всего, это люди, выведенные из диалектики, из всей системы признания. Вот если посмотреть на разные нации, то мы увидим, что одни нации существуют в бесконечном поиске признания, а другие нации абсолютно живут как вот эти позитивные аристократы. Вот, например, смехотворная история, казалось бы, там, как украинцы болезненно реагируют на употребление предлога. Поехал на Украину или поехал в Украину, они требуют в Украину. Это, казалось бы, ну какая разница? Связано это с тем, что на Украину им кажется, что за этим стоит на окраину, что страна не признана как страна и так далее, что она требует им признания. А это признание нужно добиваться всякими вот такими вот способами, заставляя себя уважать. Я совершенно уверен, что англичанину абсолютно наплевать, как мы говорим, поехали в Англию или на Англию, или под Англию. Ему абсолютно все равно, потому что он знает, что это не имеет никакого значения для его, собственно, существования. Он абсолютно позитивен, он абсолютно не связан с необходимостью быть признанным русским или украинцем. Вот нации, которые все время находятся в ситуации требования признания себя, для которых вообще единственный способ утвердиться – это получить признание, которое они вымогают, требуют, никогда не могут быть удовлетворены. Никогда. Это чувство никогда не может быть удовлетворено. Оно всегда лежит в области вот этого ресентимента. Есть такие вот иностранцы, которые, собственно, есть такие аристократы, если хотите, ницшевские. У меня есть приятель, который стал завкафедрой в Оксфорде, и который говорит, что Англия хороша тем, что там не нужно тратить дополнительных усилий, чтобы стать англичанином, потому что ты все равно никогда не станешь. И вот, когда русские в Англии со своими миллионами пытаются, значит, стать англичанами, я как-то был в Лондоне, и моя приятельница позвонила мне, сказала, что она достала для нас пригласительный билет на русскую вечеринку, и они сняли для этой вечеринки музей Виктории Альберта в Лондоне. Я просто говорю, что? Как это может быть? Сняли музей? Да, сняли музей. Привезли из Москвы Земфиру и Ренату Литвинову, чтобы они их развлекали. И так далее. Вот эта вот попытка стать английскими аристократами, покупать Челси, снимать музей Виктории Альберта, она безнадежна, потому что превратиться в англичанина невозможно. И вот то, что ты не можешь стать англичанином ни в какой степени, ты не можешь стать американцем, хотя это менее очевидно, оно порождает вот это чувство особой неприязни.
Так как же России вырваться из этого порочного круга? Она что, обречена оставаться осажденной крепостью?
Ну, я думаю, что для меня был какой-то признак чего-то очень позитивного, когда вот люди вышли на болотное и вдруг почувствовали впервые за долгое время, что не нужна агрессивность, что они окружены людьми, обладающим таким же человеческим достоинством. Когда-то французский философ Левинас говорил о том, что этика начинается со взгляда в лицо другого человека, что ты видишь, что перед тобой субъект такой же, как и ты, обладающий такой же формой достоинства, и это создает этические отношения с человеком. Когда ты не смотришь на него, как на объект, который можно унизить, из которого можно сделать все, что угодно, или на какого-то идола, которого ты должен уважать, и которого признавать, и перед которым ползать, то возникает вот это этические отношения, которые есть отношения позитивности. Я считаю, что России больше всего не хватает позитивности. Но для того, чтобы возникла эта позитивность, должно развиться чувство человеческого достоинства. Там, где нет человеческого достоинства, нет позитивности. Если говорить об этом мифическом англичанине, которого я использую здесь как какую-то метафору, то англичанин – это человек, обладающий чувством собственного достоинства. Он просто англичанин, он не претендует быть персом или кем-то еще, он просто есть тот, кто он есть. Это есть чувство полной позитивности. Поэтому часто отмечается, что какие-то европейцы или американцы, люди в целом доброжелательные, относятся к людям с улыбкой, готовностью помочь, доброжелательно и так далее. Это отмечают почти все русские, потому что для них это непривычно. Но эта доброжелательность, она возникает из чувства собственного достоинства. Россия всегда угнетала чувство собственного достоинства, всегда строила отношения на каком-то холопстве. Но мы знаем о том, что первое непоротое поколение дворян появилось когда-то в России с чувством собственного достоинства, которое мы находим у Пушкина и, ну, например, уже первого поколения российских дворян и так далее. И тут первое непоротое поколение нам очень нужно для того, чтобы пробудилось чувство достоинства, которое поможет преодолеть ресентимент. Ну вот, я не знаю, сейчас мы посмотрим, сможет это непоротое поколение осуществить свой выход на арену, или его опять начнут пороть и опять начнут загонять в этот ресентимент.
С профессором Нью-Йоркского университета Михаилом Ямпольским беседовал Владимир Абаринов.